Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с Натальей Москвитиной, мамой четверых детей, учредителем фонда «Женщины за жизнь», телеведущей канала «Спас».
Вот и... можно я как раз к этой ипостаси обращусь?
К этой ипостаси хочешь?
Вернее, не то, что к этой ипостаси, а к этой уже такой практике многолетней разговора о семье. Мне кажется, что когда выпускаешь там еженедельную, допустим, программу о семье или о вере, или о чем-то еще, о любой теме, набивается какой-то список таких вот обязательных тем и понятных ходов. Вот мы говорим там, как быть родителем в многодетной семье, как выстраивать отношения с мужем, как или с женой, как терпеть, как воспитать ребенка церковным. И, в принципе, за все это проговаривание, особенно в программах, особенно когда ты ведущая, возникают такие стандартные ответы. Вот это так-то, это так-то, это так-то. Все, в принципе, понятно, как это реализовать на практике, мало кто знает. Но вот, знаете, как у нас одного человека на радио спросили, там, какого-то священника, там, а как, там, зачем нужна исповедь, что он говорит. Он говорит, знаете, я знаю правильный ответ на этот вопрос. А вот настоящего ответа нужно искать каждому самому. А скажи, как тебе кажется, а вот за всеми этими многочисленными, постоянными обсуждениями и разговорами о семье, а что остается за бортом? Вот есть у тебя какие-то соображения о том, о чем мы не говорим, когда говорим о семье, о чем надо сказать, но что редко звучит? Вот за пределами этих стандартных, любимых, излюбленных тем. Вот что... О чем мы не задумываемся, о чем надо подумать, что не так очевидно?
Наверное, это вот две вещи, как сейчас вижу. Во-первых, мы так зациклены, что многодетность — это очень круто. Но мы вот верующие обычно везде транслируем эту правильную, классную вещь. Ну, она правда классная, я ее подтверждаю. Но это не цель, точно. И не все на это решаются, тоже правда. И если ставить это целью, то это как-то бессмысленно. Ты должен расти в своем материнстве, отцовстве, и если ты дорос до этого, вот в тот момент, когда это у тебя происходит, то да. А так гнаться за многодетностью, ну, ты на самом деле не дойдешь ни до чего внутри себя. Детей-то будет много, но ты останешься пустым. Ты не имеешь ресурсы, можешь не иметь ресурсы. Я не знаю, имела ли я его, может быть, это у меня как-то скомпенсировалось, но я не уверена, что у всех так происходит, потому что я читаю много разных историй и слышу их повседневно, и я понимаю, что у некоторых это личная драма, что есть такое, детей уже трое, ну, в особенности у женщин. Я была не готова вот это вот, и, ну, как-то что-то есть в этом в корне неправильно. Все-таки должна быть какая-то ответственность, что ли, перед Богом в первую очередь, и доверие Ему, что, ну, ты на правильном пути, ты должна быть вот перенаправлена, наполнена этим счастьем, солнцем, и от этого рождается ребенок.
Многодетность — это не, как ты сказала, не цель, а некий это... результат какого-то, итог какого-то другого внутреннего устроения.
Я бы сказала, вообще это процесс. Вот. Цель достигнута, если ты уже мать или отец, а дальше ты в ходе своей жизни можешь совершенствоваться до второго, до третьего там, ребенка и так далее. И в пути...
Прокачиваться вот, до нового уровня.
Да, в пути ты растешь, что-то приобретаешь, ты чувствуешь, ага, оп, появилось, значит, и ты начинаешь со своим супругом, супругой обсуждать эту тему. Понятно, что если беременность наступила, тут я как бы, ну, вообще рьяный сторонник, да, рождение. Понятно, тут вообще без вариантов. Но это уже Бог дал, вот, значит, найдутся силы, да. Но вот это вот гнаться давай-давай быстрее, там, не поспевая головой, сердцем, душой, нет, тут есть ошибка какая-то внутренняя, дисбаланс чего-то. С помощью детей сделать что-то, то есть быть как правильно православный или что-то вот вроде того. И вторая вот такая серьезная тема на полях родительства — это умение отдыхать. И тут все примитивно, до нельзя. Много спать, в любой непонятной ситуации спать. Хотя есть и другая у меня такая же поговорка: в любой непонятной ситуации рожаете ребенка. И оно и то работает. Но это чтобы было ты. Ну, это надо быть немножко авантюристом, что ли, по жизни. Тогда это работает. А если ты хочешь что-то из этого получить, новые там себе, новую регалию, не сработает. Ресурс надо брать откуда-то. Вот просто примитивно, откуда ты его брать. Где ты его возьмешь, если ты вообще не спишь, да? Значит, много есть. Ты должен восстанавливаться. Тишина, либо хороший сон, либо нормальная еда. Если ты ешь, например, 6 раз в день нормально, 6, ну, пусть это будет немного, но полноценно. Овощи, фрукты, там, мясо, рыба, у кого как это все, да. Ну, полноценно, то тебе не надо много спать. Вот это за годы многодетности выработалось.
Я очень много общаюсь, ну, у меня трое таких взрослых детей практически, да, и очень много общаюсь с молодежью. И церковная она, не церковная, но у нее как бы свои понятия. Я больше не могу ничего, ну, как сказать, я не авторитет уже в такой степени, да, как была, например, когда они были маленькие. И вот у них есть такое представление, что, ну, что такое ребенок? Это вот когда у него ручки-ножки появились. Ну, они очень ожесточенно могут спорить на эту тему, да. То есть, когда я говорю, ребята, ребенок, это когда встретились там две клетки в организме женщины, они смотрят на меня как, ну, немножко такую блаженную. Вот. Я хотела бы от тебя услышать, вот, может быть, ты придумаешь какие-то слова, вот как объяснить вот эти вот молодежи, что такое ребенок, почему аборт — это, ну, это маленькая смерть.
Ну, не надо говорить, почему аборт — маленькая смерть. Наверное, надо сказать, что ребенок — это сотворение мира. Это твое личное сотворение мира. Ты, ну, тут не надо даже вдаваться в какие-то богословские тонкости, но это же по факту, вот ты творишь, ты соучаствуешь в этом. Вообще, очень много зависит от головы и рождения многих детей или малого количества детей, от того, на позитиве ты или нет, как ты смотришь на ребенка, как ты смотришь на отношения с собственными родителями, это все из головы. И иногда бывает, что мы просто в таких клетках, у которых мы как не знаю, какие-то примитивные, как курица, что ли. Вот ты находишься внутри клетки, и ты смотришь на все через эти прутья. А на самом деле выход с другой стороны, но у тебя не хватает просто мозгов провернуться, ну, как бы необычно действовать, да, видя всю свободу вот тут вот через закрытое для тебя пространство, надо нетривиально мыслить. Повернуться назад и обойти и выйти. И ты видишь, что весь мир перед тобой. И то, что ты видишь, оно находится только у тебя в голове. Все в голове. Поэтому эти дети, подростки, они должны по-другому посмотреть на собственных родителей, потому что родители их сотворили, а они творят дальше. А вот эти вот неправильные отношения с родителями — это ключ, шифр и код от всех наших поломок. Выйти из вот этого неправильного сценария можно только себе самому. Ни мама, ни папа тебе вдруг что-то изменят, когда-то придут с тобой в какое-то модное кафе и скажут, там, доча, сын, прости, мы там были какие-то черствы, мы с тобой не общались, не гладили тебя по головке. Никогда этого не произойдет. А если произойдет, вы это не увидите. Это может произойти только у вас. Вы сами можете изменить те модели, которые вы сформировали. Вы сами можете сотворить мир. И ребенок — это часть этого творения. Вы не захотите, чтобы то, что было в вас плохого, то, что вы неправильно сформировали в себе в результате многих очень факторов. И наши родители тоже поломаны. Эта поломка, она, в общем-то, от Адама и Евы идет. Это все можно прервать только самому, только однажды, осознав это и придумав свой сценарий красивый, правильный, сотворив мир вокруг себя.
Как здорово. Я теперь знаю, что сказать.
Есть такая тема, которую мы тоже с Аней регулярно поднимаем. А в твоем случае она особенно актуальна, это воспитание детей в церкви. Вот буквально, буквально недавно я прихожу в храм, в который хожу, и вижу среди алтарников, вот, которые там держат свечки, как-то что-то выносят, Наташиного сына. И так... Я так порадовался. Я потом, Наташа, можно расскажу? Рассказывает мне историю, что, значит, сын спросил Наташу, а вот туда вот, в алтарь, чтобы попасть, там свечка, как-то записаться, да, он сказал?
Записаться, да, это было потрясающе.
Но и там, соответственно, Наташа отправила его к настоятелю, настоятель его записал.
Вписал.
Но... Мне, как родителю, кажется, что это очень крутой педагогический результат. Если ребенок, причем он уже не маленький, сколько ему лет?
4,5.
Нет, ну тот, который стоял.
Понимаешь, там какой процесс был? Пётр, которому 10, он ходит в алтарь уже, ну, не знаю, сколько-то там месяцев, полгода, может быть. А за день до вот этой вот встречи мы стояли на исповеди, стоял Матфей мой, и крутился, и говорит, ну, я пойду за благословением. Я говорю, ну, давай. А Матфей, у него характер такой, он... упертый, такой дерзковатый, ну, достаточно смиренный мальчик, то есть, ну, не хамоватый никакой, вот, но у него есть какая-то очень наивная чистота и простота, и он с тем, что вот он хочет, он просто идет напрямую. И, в общем, ну, мы стоим, нас как бы вот пятеро, я и четверо детей. Он всех обогнал, встал впереди там трех тетушек, которые перед нами, встал и начал вот буквально по 10 сантиметров продвигаться вперед. Он, и я, короче, стою так, поглядываю по сторонам, он двигается. Короче, такая, ну, понятно. Сейчас он просто втихомолку, втихушку.
В сторону алтаря?
Нет, в сторону священника, ага. Чтобы взять благословение. А вот, потом он уже вплотную подошел, а там еще идет исповедь. Думаю, что же он будет делать? Он же не настолько вот сейчас пойдет просто и прервет исповедь. Нет. Значит, он вернулся назад, и я вижу, что-то его тревожит. И опять начал двигаться с исходной точки. Опять по чуть-чуть, продвигается, опять подошел. В общем, я думаю, что-то его тревожит. В итоге он подошел ко мне и вот задал вот этот вот вопрос. Говорит, мам, а как мне записаться вот туда, куда ходит Петя? Я говорю, в алтарь. Ну, он еще это по-детски, там, коверкая, да, в алтарь. А я говорю, ну, это не ко мне, это вот иди к отцу, я говорю, спрашиваю у него. И вот он пошел. Ну, он обошел, правда, этих тетушек все-таки спросил. И отец Игорь взял его сразу за руку и просто повел в алтарь. И вот на следующий день ты уже видел последствия. То есть они там были вдвоем, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Москвитина, мама 4 детей, учредитель фонда «Женщина за жизнь» сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну так вот, собственно, мой вопрос. А как добиться такого результата, чтобы ребенок, который рос в церкви, не потерял интереса, а наоборот вот, заинтересовался и... Ну, и захотел еще глубже в это погрузиться. Причем понятно, что неизвестно, чем это закончится, там этот интерес может иссякнуть. Но в какой-то момент, вот даже вот этим погружением в алтарь, желанием помогать в алтаре, просто даже в качестве любопытства, это уже какой-то, мне кажется, мощный задел на будущее. Как вот мне однажды отец Игорь говорил, что ну, это, правда, было не про ребенка, там, а про меня еще в какие-то ранние годы воцерковления, что если однажды ты решишь для себя, что тебе Бог не нужен, что Бога нет, жить ты все равно продолжишь так же, как будто бы он для тебя есть, потому что есть уже какая-то, ну, если угодно, привычка и знакомство с этим, вот с этой жизнью, с Богом. Я вот так думаю, на своих детей экстраполирую, что если просто однажды в какой-то ситуации, будь то не церковными или не церковными в будущем, я не знаю, но в какой-то ситуации они вспомнят о Боге, что Бог есть, это будет какая-то опора на детский опыт, вот это уже будет хотя бы для меня утешение, уже будет достаточно. Поэтому мне кажется, что когда вот ребенок как-то так погружается в это, хотя бы в плане знакомства, это уже важно за дело на будущее. Но это не у всех происходит, и мы же взрослые, можем очень легко у ребенка отбить какое бы то ни было желание быть в церкви. Вот
да.
Как тут Ты не знаю, какую стратегию?
Как?
Хороший
ты
ответ.
Такой длинный вопрос и такой короткий ответ.
Я долго задала вопрос, а ты могла, чтобы было время подумать.
Ну, я подумала, да. Я вот как раз все думала и думала. Я реально не знаю, как. Единственное, что я делаю, это ничего не делаю. Вот, я не морализаторствую. Наверное, это хороший педагогический какой-то прием. Ну, как мы просто общаемся, много общаемся про то, что такое свобода. Была недавно очень хорошая история, удивительная, произошедшая в нашей семье. Мы ее бурно обсуждали со всеми детьми. Ну, достаточно длинная, минут на 5 можно?
Конечно, нужно.
В общем, старшей дочери исполнилось 13 лет, и мы с ней полетели в Сочи вдвоем. На 2 или 3 дня, не помню. И когда летели, я вот как раз задумалась, а как, что, как бы вот подросток со всеми своими волеизлияниями, наконец, которые начали жутко меня раздражать.
Я, значит, наконец начали?
Да. Вот, я нервируюсь, я единственное, что не кричу, но я в принципе не кричу по жизни, то есть это не моя добродетель просто, ну вот оно так есть сразу изначально. И я думаю, ну... Она ждет от поездки каких-то вот лайфхаков, что называется, да, она ждет маму здесь и сейчас, что я ей дам. В общем, в самолете я страшно тупила, читала какую-то умную книгу, пыталась что-то и как-то. Принесли еду, я не ем хлеб, и бутерброд я этот не съела, остались там одни яблоки. Яблоки были настолько жуткие в том плане, что они были очень красивые и очень по тому пакету, в котором они лежали, как будто бы яблоки выращивали под пакет. Красные такие, небольшие, чуть больше абрикоса. Вот, ну, реально, как большой абрикос. Или вот... Я таких яблок, короче, не видела. И нам после самолета еще надо было 40 минут добираться на машине. Я подумала, что вот эти дурацкие яблоки я, пожалуй, положу. Это лучше, чем эти ужасные, такие же ужасные бутерброды. Положу в рюкзак. Ну, мало ли, там проголодаемся и там съедим. Ну, собственно, забыла. Они были еще запаяны в этот пакет. Ну, короче, абсолютно мертвые яблоки, не настоящие. Ну, в общем, там вот мы ехали, и, в общем, особо ни о чем не говорили. Ну, что-то говорили, наверное, не помню я. В общем, никаких вспышек, инсайтов, ничего. Мы просто едем и тупо молчим, периодически обсуждая, какая погода, какой воздух, вот не то, что в Москве, ну, знаете, в общем, все как у всех. Вот, там, значит, мы приехали, ну, в общем, акклиматизация, то это 5-10, пока нашли, как поесть, поели. И пошли спать. У меня есть такая дурацкая особенность. Голодная, я не могу заснуть никогда. Вот, и я проснулась в 3 часа ночи от сумасшедшего чувства голода. И вспомнила про яблоки. Открыла рюкзак, дочка спит, ей вообще все равно. А я подумала, что какая я мудрая. Взяла же эти дурацкие яблоки. Но я реально не могу заснуть. Я не знаю, почему так. Я вот буду уже светать будет, не засну, вот, если голодная. Иногда даже приходится в 5 утра выходить и искать что-то поесть, на улице до магазина доходить. В общем, я съела это яблоко, оно было ужасно невкусное. И корочка вот эта вот, как она, кожура была горькая. А яблоко внутри было пустое, вот по вкусу реально пустое, ну, искусственное. И я, значит, ем его и думаю, ну, во-первых, насколько это ужасно, ты вот сейчас чувствуешь свою вот эту вот простейшую природу, вот на животном обычном уровне, ты не можешь заснуть, и тебе надо съесть это дурацкое яблоко, хотя головой ты понимаешь, что это отрава. Ну, в общем, я не умерла, как Белоснежка, нет, я съела второе яблоко, вот, они же были очень маленькие, и вспомнила житие Ефросина Повара, который из рая принес 3 яблока там было. И эти яблоки были очень большие, очень вкусные, очень сочные. Их нельзя было сравнить с теми яблоками, которые тут у нас. И эти яблоки потом поделили монахи этого монастыря, все как бы обсудив, что они действительно райские. И вот у меня скользнула эта мысль в ночи, что действительно, насколько это отличается. Хотя то я попробовать не могу, но от противного я понимаю, что это яблоко ужасно. И заснула. На следующий день я примерно вот по твоему, Кость, вопросу пыталась как-то, а как и что там, ну, в общем, как-то дочку вытянуть на какие-то глубокие философские темы, чтобы у нее эта поездка отложилась, чтобы я тут сработала как настоящая мать, вот. И, ну, все натянутое, оно всегда видно, чувствуется, и, в общем, это все не клеилось. И когда мы ужинали вечером, я поняла, что, в общем-то, весь день рождения прошел, и что ты, мамаша? Так ничего из себя и не изрекла. Ничего не произошло.
Мудрого.
Да. И вдруг у меня осеняет, и я говорю: Полин, слушай, как ты думаешь, вот почему Бог раньше общался напрямую? Вот в Ветхом Завете были пророки, вот он напрямую обращался к человеку, но не каждому, а вот кому-то. Почему вот он кому-то говорил напрямую, а кто-то получал уже вот эти вот откровения через вот избранных людей? Что было в Моисее, например, такого, что отличало его от других людей? Полина заинтересовалась, оно уже вот не было вымучено, вот здесь и сейчас я почему-то это произвела. И она говорит: ну, мам, может быть, он был милосердный, например, добрый какой-то. Вот, я говорю: слушай, ну этого мало, сколько вот людей милосердных, добрых, вот, весь народ израильский, да, был перед его глазами, избрал он одного человека. Что в нем было такого? Что тут не так? Ну, у меня на самом деле не было ответа точного, и до сих пор его, собственно, нету. Ну, и мы начинаем, в общем, размышлять там. Одно, второе, одна там еще какая-то характеристика, жертвенность, там что-то такое у нас мелькало. А Полина говорит: наверное, он очень хорошо говорил. Я говорю: стоп, нет, ты точно нет. Он говорил плохо, и даже брат его, Аарон, он ему помогал, именно чтобы, ну, была вот эта вот связка между им и всем этим народом. Он помогал ему говорить правильно. Ему помогали даже руки, говорю, Полина, держать, когда он поднимал руки к небу, потому что у него руки уставали. Но почему те люди, которые держали ему руки, они сами не общались с Богом? Вот они были там, рядом, а Бог действовал именно через Моисея. Ну что это такое? Почему Моисей? И в этот момент... А сзади меня огибает человек, который раздвигает меня и Полину, кладет на стол им два громадных яблока и говорит одну единственную фразу: «Не забывайте то, что принадлежит вам», и скрывается за дверьми кухни. Там еще такие двери на кухню, в ресторане такие, знаете, как барные, такие мотаются, открываются, закрываются без ручки. Он просто исчез там. И мы, короче, сидим в шоке, просто без слов. Но Полина еще не знала моего ночного вот этого вот Голодомора.
Раздумья философского над яблоками.
Да, мы просто были в шоке от этой фразы. Фразу мы просто намертво зафиксировали. И Полина говорит: вообще странно как-то. И тут меня прорывает. Я говорю: Полина, ты представь, я сегодня ночью съела эти два дурацких яблока в самолете, ты представляешь? И все сходится. Вот, и Полина берет эти два яблока, берет меня за руку, говорит: мама, пошли на веранду. Все, эти яблоки мы должны съесть просто с огрызком. Это яблоки от оттуда. Вот. Ну, это было так. Вот. И до сих пор я так это чувствую. То есть это была фантастическая история. Это был ответ. Почему Бог не говорит с людьми напрямую? Понимаете, мы вышли, мы ели это яблоко час. Ну, я понимаю, что сейчас это звучит очень странно, да, вот эти вот уже чисто какие-то обычные описания этой ситуации с точки зрения, какие они были, но не могу не рассказать, потому что это все часть одного вот этого вот какого-то божественного проекта. Они, правда, были очень-очень-очень нереальные. Они были, во-первых, сочные, вкусные, они были очень большие. Мы реально ели час, просто уже запихивали. Мы не съели огрызок, нет, мы его выкинули. Вот. Но мы были настолько в шоке, что мы даже не сфотографировали. Вот мы сколько возвращались к этому. Я говорю: Полин, ну как так можно было вот не сфоткать их? Она говорит: ты знаешь, потому что это было чудо, и чудо нельзя зафиксировать. Это оно было тогда, и все, оно осталось только в сердце.
Какой замечательный рассказ.
Потрясающе.
У меня, знаешь, просто я дожила до конца, потому что просто было так интересно. Но я вспомнила, Наташа, тут был такой у нас герой-священник, и тоже классно очень сказал, когда его дочка, подросточек, сказала ему: пап, ну вот чем ты докажешь, что Бог есть? А батюшка, так помолясь, говорит... Ну, кошка рядом сидела, он говорит: Мурка, ну скажи ей. Мурка подошла и трижды потерлась об эту девочку и, в общем, подтвердила мысль.
Не раз уже ты упомянула нашего духовника, отца Игоря, у него есть фраза любимая такая, афористичная: «Тот, кто не нашел в отце Бога, тот не найдет в Боге отца». Она, конечно, эта мысль претерпевает самое различное истолкование, вот, но а для тебя вот как она отзывается?
Костя, я прямо сейчас заплачу, вот ты меня настолько растрогал. Буквально несколько дней назад, действительно, несколько дней, 4 назад, я как-то в очередной раз искала какие-то ответы от Бога, и я уже сказала, что я Бога называю папочкой, это для меня сейчас наиболее искреннее обращение, и когда я задала ему вопрос, я вдруг в этой книге читаю: «А сейчас я вам приведу пример протоиерея Игоря Фомина». Это рассказ, который он написал о своем отце. Он называется, это рассказ «Отец». И я думаю, вот оно, понимаешь? И меня просто как молния внутри пробила, и я поняла, что я должна найти отца. Того, кто является моим истинным биологическим отцом, как бы, да, тот, кто является моим настоящим папой. Потому что меня воспитывал отчим, и я его люблю как отца. Я его потеряла в 16 лет, и очень сильно... Это все переживала лет 5, наверное. Я его очень сильно любила. Но у меня было не закрыто вот именно с тем папой, которого я, ну, фактически не видела. В 3 года произошел развод между родителями. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что его зовут Андрей. Но у меня отчество даже другое, Игоревна. И я его нашла за 1 день, понимаешь? И я узнала, что он умер. И я вот сейчас вся... в этой истории. Я пока ее еще не прожила, она мне тоже нелегко далась. Он умер от онкологии, умер в 2014 году, и первый раз я задумывалась о том, что его надо найти тогда, когда он еще был жив. И я не знаю, был он крещен, не был крещен. Вообще про него ничего не знаю. И не знаю, как сейчас эту цепочку найти, каких-то родственников. Знаю, что сын у него есть. Вот я думаю, что каждый должен как-то стремиться на протяжении своей жизни найти себя, обрести, вернуться к тому, что наш небесный папа о нас задумал. И прийти в какой-то мир с собственными родителями – это часть этой всей большой глобальной программы. И являться самим родителями своим детям так, чтобы не было таких историй, как у меня, когда дети потеряны – это наша задача. Вот пока мы тут на земле не делаем это все правильно, я думаю, о милосердии можно только мечтать. Ну, хотя, в принципе, наверное, о милосердии мы все только мечтаем по своей природе, да, потому что милость – это любовь, которая не была заслужена, но хоть какая-то такая большая светлая надежда должна зародиться в сердце на его любовь, если мы тут умеем по-настоящему любить.
Наташа, спасибо огромное. Такая пронзительная и такая вот плотная получилась беседа. С нами была Наталья Москвитина, мама 4 детей, глава фонда «Женщины за жизнь». И сегодняшняя передача меня потрясла. Вот все, что я могу сказать.
Спасибо.
Мы обогащаемся такими беседами.
Спасибо,
Анна Леонтьева,
Наташа.
Я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».